Когда-то апостол Павел говорил, что я не упустил вам сказать вот всю волю Божию. Братья и сестры, у меня на сердце еще одна тема осталась, которой не хотелось ее возить с собой и хоть кратенько поделиться. Ну, хотелось бы, братья и сестры, на прощание, чтобы хоть, ну, самое главное, ну, какие итоги подводить, самое главное, чтобы усвоили. Если только вот пойдем на сближение с миром, ну и с властями, мы с вами уже выучили этот урок, что власть – это концентрированное выражение мира. Это то же самое. Мы станем слугами в этом мире, служанками, слугами. Церковь уже перестанет быть церковью, она станет какой-то служанкой. Когда в те годы 20-е братья пробовали, ну вот, с коммунистами, с ихними там добрыми обещаниями налаживать какие-то добрые контакты, на съезды их приглашать, сами ходили к там, в ГПУ советовались и так далее, и так далее. И я вот читаю, 1927 год, подпись одного из властных структур, взять всех служителей Сибири и отправить на чистку конюшен, скотомогильников, бросовых захоронений, мусорок и так далее. Уже не хочу весь этот позорный список перечислить. Что это такое, братья и сестры? Что это такое? А, наверное, когда сближались с властями, они себя видели где-то, ну, их на лимузинах там повезут, может, где-то высоко посадят, в каких-то красных там креслах. Ну, так оно видится же. Так, ну, да, раз уже дружба хорошая, и мы хорошие, ну, скажите у нас хорошо, напишите, посадите нас высоко. У мира одна позиция. Бери лопату, иди разбирать мусорку. И вот сейчас вспоминали, это истинный дух мира сего. Вот так поистине видит церковь. И всегда так будет, братья и сестры. Всегда так будет. Вот на днях вспоминали с братом Вениамином этот документ, когда один из представителей вот этих всех праздников единств говорит, надо уметь пойти к властям и попросить их, чтобы дали нам возможность разобрать городскую мусорную свалку. Но наша трагедия в том, что мы не умеем ходить и попросить вот это вот. Это мы вот с ним вместе сидим, значит, читаем этот документ. Что это такое, братья и сестры? Христос нам дает одежды царские. Вот он царь, а к нему ведут царицу. Сажает нас высоко, посажен на небесах во Христе Иисусе. Ну, вот так он у Христа. Мы в глазах Христа высокие, и он дает нам высокий сан. У мира всегда будем вот там. Вот там будем внизу, братья и сестры. Вот это надо усвоить нам этот урок. Сохранить вот эту дистанцию, которую Господь нам с вами установил. Над которой вот 48 лет братство Божество день и ночь. У него кесаря свои функции и занятия, у церкви свои функции и свои занятия. Вот этот урок, чтобы мы с вами усвоили. Не шли на сближение, не искали высоких положений в этом мире. Окажемся очень низко, очень позорно все это закончится. А там занимать то место, которое Господь нам определил. Вот эти высоты, они Господни пусть и будут. Ну и так мы с вами прошли немножко, сколько могли вот уроки, чтобы хранили путь свой святым и чистым. Боялись переступать заповеди Господни. Пока будем жить в заповедях, будет жизнь в церквах, в домах, в детях наших, будет жизнь Божия. Как выйдем из заповедей, начнутся сомнительные какие-то вот хождения, уйдет жизнь, и не будем знать куда. Уйдет жизнь. Ну, мы с вами так вот с Божьей помощью дошли до 42-го года, до 44-го года, до послевоенного вот этого периода. Так потихоньку подходили мы к 61-му году, чтобы, ну, была хоть немножко ясность, вот, почему нужен был сам Бог живой? И его живая Божия вера, потому что никто и ничто больше не мог решить вот эту ситуацию. Как сохранить церковь, очистить, воскресить, да еще облечь ее такой силой, чтобы она пошла победной поступью. И чтобы в 2007 году Геннадий Константинович сказал на совещании, вот этот атеизм, который хотел задушить церковью, споткнулся о камень Христа в церкви, упал и разбился. И говорит, и никто не может дать анализ, почему произошло, и он не имеет больше слов сказать. Вот вера, она всегда планирует победы. Планирует победы. И после войны власти, ну, три линии такие, как поступали власти, как поступало всех Б, и как поступали богобоязненные Христовы служители. Вот по трем линиям вот так разложить историю, и легче будет отслеживать. После войны что делали власти? Вот эта система ЧК, ГПУ, НКВД сменилась системой МГБ, так, Министерство госбезопасности. Они давали братьям сроки, не выходя из лагеря, добавляли 10, 15 и бывало 25. Когда их спрашивали, а какую вину хотим написать? Суд какой-то или как? Да, говорит, если никакой вины нет, перепишите старую и добавьте 25. Такие были ответы. И часто братья приговаривали к себе к смерти, потому что по состоянию здоровья, по голодовке послевоенной, чем кормили в лагере, они понимали, что до конца они не дотянут. Но многих Бог по внутреннему приговору к смерти миловал. И умер Сталин, и многих отпустили домой. Вот брат Вениамин вспоминал брата Кишиневского, Руденко. Я не застал его живых. Он в 66-м году ушел уже в вечность. Но сколько о нем теплых воспоминаний по сегодняшний день. В 47-м году они решили с двумя братьями пойти к старшему пресвитеру Молдавии по всех Б и спросить, чего это пишете за Сталина в братском вестнике? Да еще там красными буквами. Он же говорит там, военный и государственный, а это же духовный журнал. Что же вы так пишете? Ну, то старший пресвитер говорит, придете завтра, я вам дам ответ. Когда братья пришли на завтра, их арестовали, дали по 10 лет лагерей. Вот оттуда Григорий Антонович вернулся через 10 лет, а дома уже нету и семьи нету. Вот так вела себя всех Б. Как плохо себя вели вот эти, которые нарушили кесарю Божие. И всю тайну церкви туда относили. Как плохо себя вели, братья и сестры. Сколько таких отрицательных примеров. Но как себя вели верные Христовы? Постились, молились, носили в себе приговор к смерти. И кто уже умер в лагере, кому Бог оказал милость, вернулись живыми. Многие после смерти Сталина еще возвратились живыми из лагерей. Кто-то и по 25 отбыл. Кто по 10, кто по 15. Я только вот вспоминаю брата Андрусенко Александра. Ну, пришлось слушать его рассказ. Ну, брат, с сестрой Левтину мы вспоминаем по совету родственников узников, вот по курскому общению. А он в 42-м году, 18-летний юноша, любил Господа, Писание. На войну, на фронт. Не пойду, я баптист, оружие брать не буду. В то время так заявить, когда в стране объявлено военное положение, идет фронт, и ты отказываешься от оружия, по законам военного времени тебя расстреливают на месте без суда и следствия. Ну, так нас в армии учили. Такой есть закон, братья и сестры. Там уже нет судов, следствия. Отказался, тут же на месте и загребли. И вдруг он заявил, тут разгар войны, фронт, а он 18-летний, я не буду. Как это ты не будешь? 10 лет и туда, в магаданские края, на стройки. Он говорит, выходных у нас не было, война. Праздника у нас не было, война. Была только работа. Нас кормили только утром и вечером, потому что война, пищи не хватало. Раздеваться мы не раздевались, потому что было невыносимо холодно в бараке. Мы жались друг другу в фуфайках, до утра колотились, утром на работу. И на вот этом 30-градусном морозе и ветре строили здания, заводы, что там нужно было строить, строили. И он говорит, выжил только потому, что на одну пайку хлеба выменял какую-то безрукавку шерстяную. И ему не продуло легкие почки, он уцелел, еще молодой был. Люди умирали, умирали, падали, падали, падали. И когда уже потом его жену Левтину посадили в лагерь, он поехал ее туда проведать. Говорит, да что у тебя тут за тюрьма? У тебя тут не тюрьма, а курорт. 3 раза в день кормят, у тебя белые простыни, вас в баню водят. Я, говорит, в тюрьме был, а у тебя тут, говорит, и поправиться можно. Еще отходы какие-то отвозят от вас, не доели свиньям. И вот, вот это были годы, братья и сестры. Пробуем установить, в каких условиях были братья в те годы. Что перетерпели? Вот кто вот это с 40-х годов до 47-х, до 53-го, пока умер Сталин, что тогда перетерпели братья? Вот? Но молились, верили и ожидали, когда встанет истинная чистая Христова Церковь. Вот эту веру во многих одиночных вот таких светильничках, факелах сохранилась, братья и сестры. Сохранилась она. И когда Геннадий Константинович вот уже как бы с братьями Шалашовым, Голевым, с Цурканом вот встречи, с Кондрашовым. Потом стали приглашать позже туда Батурина брата, вот, Михаила Ивановича вот подключили. Еще был молодым братом по возрасту в то время. И вот находили таких искренних, твердых, богобоязненных. И давайте молиться, давайте открывать Писание, просить у Бога света, что произошло, что теперь дальше делать. На это ушли годы, вот где-то с 55-го, 56-го до 61-го. Вот это были годы, братья и сестры. Господи, открой, научи. Прости за прошлое, дай нам доброе будущее, которое бы было без ошибок, без уклонений. Вот здесь начиналась история братства. Почему столько лет Бог готовил Шалашова в Писании, Голева глубоко в вере, в молитве. Братья и сестры, вот мы представим себе брата Сергея Терентьевича. Вернулся с опухшими от голода ногами, которыми ходить не мог. Жена пробовала там что-то присылать посылку. Он пишет, не присылай, дай этот сухарь детям, чтобы они не пухли, как я. А что же он там кушал? Но сохранил веру, сохранил помысел о церкви, о братстве. И он, когда уже последние дни уходил в вечность, и братья посетили его, Сергей Терентьевич, о чем ты думаешь? Крепко, я думаю, о братстве нашем. Братья и сестры, не сошел на то, чтобы думать, как сохранить здоровье, как выжить и как где найти кусок хлеба. Остальное там уже как будет, не знаю, меня не интересует. Не дал духу своему спуститься на этот уровень. Один помысел, как братство, как церковь, что с ними будет. И тут только клич, вот Геннадий Константинович Шалашов, да, и я тут. И я тут хочу быть. Хочу подписывать, участвовать, совет какой-то дать. Вот сколько примеров, братья и сестры, как нам с вами надо сегодня сохранить. Ну, да, уже открылись границы, сегодня можно заехать, кто на Северный полюс, кто на Южный, кто что скажет, там хорошо платят. Ну, братья и сестры, а братство? Ну, а кто же за него будет думать день и ночь? А что тут у нас в братстве? Что решается? Так, не так? Что принимается? Благовестие, вот служение. Кто здесь вот будет сердцем? Кто здесь будет сердцем? День и ночь вот прикипеть, и дети, чтобы прикипели, и тоже никуда не двинулись. Здесь будем вот размышлять. И вот тогда уже, молясь Господу, вот так три пути власти. Свое, значит, наказывает, всех бы свое дело делает, предательское. И только в начале 61 года больше 300 церквей сняли с регистрации. Что это такое? Что это такое, братья и сестры? Это уже своих регистрированных рук, уже какие они были, взяли эти 300 церквей и кинули в руки милиции, КГБ и тюремщикам. Нате, растерзайте, делайте, что хотите с ними. Да, с ними что хотели, то и делали. Некому было вступиться, хоть, может, хоть канцелярия бы вступалась. Сняли с регистрации. Руками канцелярии, руками церкви душили церковь. Повыгоняйте деток. Где кона выгоняли? Пресвитера не крестить молодежь? Не крестили. Никакого благовестия. Никакого благовестия. Никаких общений молодежи. Вот что делала ФСБ. Тут власти с одной стороны жали, ФСБ с другой стороны. А верные скорбели и вопияли к Богу и терпели вот эти лагерные условия. Вопль к Богу был. И вот так подошли вот к 61-му году. Так подошли. Поэтому, братья, молясь Господу, написали первое послание. Хотя мы читаем, договорились, что приедут 12 братьев и подпишут. Почему-то в день написания, в воскресенье 13 августа 61 года, приехали только трое. Крючков, Прокофьев и Якименков. Ну, и Михаил Иванович был приглашен, еще не рукоположенный, без права подписи. Но уже как участник событий. И вот подписали послание. Но почему во всех Б, а не к властям? Первое послание. Кто сделал храм вертепом разбойников? Ирод или кто? И когда Господь пришел на землю, Он сказал, вы, первосвященники, книжники, фарисеи, вы сделали храм вертепом разбойников. Не Ирод виноват, а вы виноваты, которым Господь вручил храм. Поэтому первое послание было не к властям, а было к канцелярии всех Б. Вы виноваты в неверности, и к вам обращено вот это слово обличение. Вас поставили высоко хранить святилище, а что вы только принесли в святилище, до чего и довели народ Божий, дом Божий. Да, все правильно, все по Писанию. И стих, который был взят, Матфея 16:24. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Но потом уже разворачивается событие, братья и сестры. Как отреагировали власти на это? Вначале не придали значения. Потом, когда уже немножко всполошились, что происходит, вышло указание на выявить инициативную группу с целью ее ликвидации. Ну да, Геннадий Константинович понимал, даже понимал, что понесем первое послание, выйдем или не выйдем, или выведут на ручниках. Это еще был вопрос. Такое опасение было. Ну а всех Б как отреагировали? Когда прочитали, послушали они, Карев говорит, вы что, с луны свалились? Вы не знаете, в какой вы стране находитесь? А Житков говорит, вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Спуститесь на землю, посмотрите, какие обстоятельства. Но братья говорят, ну а Бог? Ну Бог, ну что Бог? Ну вы посмотрите, какая программа партии, на сворачивание религии, а вы тут ходите поднимать. А потом, когда уже движение набрало силу, уже в декабре 61 года, Карев скажет такие слова с кафедры перед преломлением, что братство через эти послания распространяет сатанинский огонь. И его парализует, и 20 дней будет без сознания лежать. Но понял он или не понял, на что он поднял язык? На какое действие Божие? Какие слова он сказал? Ну, а кто интересуется историей, такой есть Сергей Фадюхин, кто читал его воспоминания, он тоже был в канцелярии всех Б. Он поехал в Среднюю Азию, с одним из пресвитеров разговаривает, и спрашивает ее, как ты думаешь, что написал послание? Вот это первое, второе. А тот говорит, духи злобы поднебесные. Братья и сестры, обидно. Обидно, что некогда были мы как бы в одном братстве, должны были быть напоены одним духом. И как отступление дошло до того, что когда-то братья сделали предупреждение. Если так будете выражаться, похулите Святого Духа, не будет вам прощения ни в всем веке, ни в будущем. До чего у вас опасное состояние? Это было, братья и сестры. Это было. Но вот такая открывается сущность отступившей государственной церкви всех Б. Отступление, оно намного глубже и страшнее, чем мы даже его изучаем и себе представляем. А потом, когда уже Геннадий Константинович не мог явиться домой, братья передали, слушай, там уже и милиция, и слежка, и если явишься домой, трудно сказать, что будет дальше. Он уже не мог явиться домой, но как бы хоть с женой где-то встретиться, хоть с детками увидеться. Ну и где? Ну, Москва самая многолюдная, в Москве. А у кого? У одной сестрички-старушки, она одинокая, живет с регистрированной церкви, у нее на квартире, никто подозревать не будет. Сошли там гости какие-то знакомые, вышли, и ладно. Ну и назначили дату. Перед этой датой, в предыдущий день, собирает пресвитер всех братьев и задание. Завтра же вечером посетить всех старушек, членов церкви до единой. И спросите, как они подготовились к зиме. И посмотреть все комнаты, заклеены ли окна, не дует ли где-нибудь, потому что зима идет. И смотрите, чтобы ни одну комнату не пропустили. И только тут привезли жену с детьми, пришел Геннадий Константинович, звонок. Заходит брат, как вы тут живете, сестра? Да, слава Богу, а к зиме приготовились? Не переживай, все будут без тебя сделать. Не, я проверю все окна, а вдруг где-то дует, вы не заклеили. И открывает двери, а там Геннадий Константинович, ой, извините, закрыл двери. Ну, хорошо, хорошо, смотрите, чтобы тут у вас не холодно, ушел. Геннадий Константинович говорит, все, сейчас, через 10 минут приедут. Прекращаем беседу с женой. Добрый сестр, через 10 минут приехала полная машина. Где он? Что это за работа всех Б? Те государственные свою линию, значит, дали задание найти. А эти тут готовы помочь. Готовы и предать, и продать, и еще раз продать, и предать, только уже дороже. На все были готовы. Иногда делали больше, чем с них спрашивали. А верные вопияли Богу, утверждались в Писании, и шаг за шагом писали первое послание, писали второе послание. Инициативная группа, чтобы созвать съезд, чтобы пришли на съезд все служители и посмотрели, что было неугодно Богу, и попросили у Бога прощения, и на основании Писания попросили у Бога милости и благословения пойти новым путем. Вот для чего съезд просили. Но поскольку все бы отказалось, оно без правительства шагу боялось делать. Сразу первое послание отнесли в Совет по делам религии, те отнесли властям. Вот что они сделали. И весь ответ. Ну тогда братья с февраля 1962 года организовали оргкомитет по созыву съезда. Раз всех бы молчит, тогда оргкомитет взял на себя инициативу. Мы будем говорить по церквам, пусть пишут ходатайство о съезде. Раз вы сидите, отмалчиваетесь. И пошла эта работа. Пошли писания, послания, просьбы из церквей. Разрешите нам съезд. И там уже письма пошли на сотни. Только за 61 год 400 писем уже было получено из церквей. А потом, когда посмотрели братья на действия канцелярии старших пресвитеров, с мая месяца собрались на совещание и говорят, давайте соберем вот в течение 2 месяцев по церквам факты. Пусть живые свидетели отступнической деятельности напишут. И принесли тысячи писем, где были многие тысячи подписей, или сотни писем, сколько их было, тысячи подписей, где верующие члены церкви то, что видели, слышали, что они своими ушами свидетельствовали об отступнической деятельности старших пресвитеров, об их неприглядных неевангельских поступках. И братья собрали все вместе вот эти вот протоколы, присоединились к ним, и на основании вот этих вот писем от членов церкви объявили отлученными. Это в 62-й год, июль, где-то вот месяц, 27 старших пресвитеров, протокол номер 7, потом еще был протокол номер 7А, еще 7-х. 34 ведущих старших пресвитера объявили отлученными. Ну, там вошли ж туда и Карева, Житков, канцелярия. А дальше что? А дальше Бог умудрил братьев, теперь, если руководство всех бы отлученное, теперь оргкомитет берет руководство баптистским братством на себя. И перед Богом помолились и взяли руководство на себя. То, чего власти не ожидали, и все бы даже не мог такого придумать. Но как-то Дух Святой умудрял и вел, братья и сестры. Умудрял и вел. А потом уже 65-й год, сентябрь-октябрь месяц, из оргкомитета избрали братьев в первый состав Совета Церквей. Вошли 11 братьев, Геннадий Константинович председатель, и другие избранные братья, вот Антонов, Миняков, это еще с тех пор, с первых избранных. И в этом же 65-м году написали устав, который дает право на образование союза. Теперь руководство избранное есть, устав есть, теперь можно уже говорить о новом братстве. Потому что братья рукополагали новых служителей, которые служили бы по-новому. Не так, как служила канцелярия в 1944 году, а служили бы по-новому. И вот где-то в 1965 году такая у меня цифра, 12-15 тысяч уже было объединено служением Совета Церквей. Потом где-то в 70-м году где-то около 30 тысяч. Ну, а сегодня нас сколько, братья и сестры? 70 тысяч. Ну, значит, растем. Значит, растем. Ну, вот так кратенько. Власти чем отвечали? Тюрьмами, арестами, штрафами, разгонами. И хоронили мы братьев. И хоронили мы братьев около 30. СГБ чем отвечала? Тем же, чем все время отвечала. Помогала властям бороться с братством. Никогда она не поддерживала вот это руководство. Ну, а братство шло путем через лагеря, через узы, через страдания, через штрафы. Но с каждым годом численно росло. Родилось издательство, потом родился музыкально-хоровой отдел, потом детский отдел, потом молодежный отдел. Как будто нету ни гонений, ничего. Братство и терпит, и плачет, и скорбит в узах, а дело Божие росло, и дом духовный устанавливался и креп духовно. Так и до сегодняшнего дня этот путь и продолжается. Может, у вас еще какие вопросы появляются? Но эти две книги в помощь. Если их прочесть внимательно, там еще многие ответы на многие вопросы. Ну вот эти вот 15 дисков, которые мы привезли, пожалуйста, прослушайте. Это была долгая, кропотливая работа. Но хотелось, чтобы прослушай был ясен путь братства. Ясен. Братья и сестры, хотелось, чтобы не только вот, ну, прилепились сердцем к этому пути братства, но немножко больше мы еще научились. Вот мы ходим потихоньку на столкновение с европейскими программами. Да, будет столкновение. Будут и узы, будут и скорби. Все будет, братья и сестры. Но мне видится, будет только победа. Будет Христова победа. Соединяются вот эти вот мировые лозаннские, сейчас в 2012 году праздник в Иерусалиме всемирный, соединение трех религий, христианства, ислама и иудаизма. Все, это единая, триединая мировая религия. Пошло и пошло. Да, братья и сестры, там у нас будет противостояние, довольно серьезное. Но мне видится, такой резерв нам Христос дал на этом пути. И эти мировые программы рассыпятся, церковь все равно стоит. Устоит, братья и сестры. Резерв победы, присутствие Христа, есть у нас. Христос, братья и сестры, поражений не знает. Вот это самое последнее, что мне хотелось сказать на расставании. Слышите, братья и сестры? Христос поражений не знает. Они то планируют, как нас там зажать, задушить, не знаю, разъединить, хлеба лишить. Ну, у них свои планы, всю жизнь так они были. Но Христос всегда выйдет победителем. Только чтобы мы были верны Ему, вот пригодны Ему в верности, в чистоте, в несении креста для вот этих будущих побед. Аминь.
Мы за Иисуса в камере впервые тюремную осваиваем жизнь через решетки толстые, стальные, молитвы наши улетают ввысь. И вспоминается Антипа верный, и рвется на свободу веры песнь. Тюрьма стара, но в первый раз, наверное, святое пение прозвучало здесь. Пальто на нарах, обувь в изголовье. Нас посчитали. Спать уже пора. Мы узники. Но не за дело злое. Спокойной ночи, братья, до утра. В ночной тиши толпятся сновидения. Вдруг у меня нить сна оборвалась, и вижу я два брата на коленях, с невидимым поддерживают связь. А рядом спит христианин уставший, и видит он в прекрасном светлом сне доступную для верующих даже свободу совести у нас в стране. Как будто христиан уже не судят за то, что исповедуют Христа ни на года, ни на 15 суток, и атеизм терзать нас перестал. Во сне собрание не прервал начальник, и не отправил в камеру сестру, а утром загремел сержант ключами и вспугнутую птицей сон вспорхнул. Аминь.